Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим изучение Псалтирии. И сегодня поговорим с вами о 97-м псалме. 97-й псалом имеет преднаписание «Псалом Давиду 97». Этот псалом будет нам говорить о двух пришествиях Христовых. И, конечно же, почему Давиду? Пророк показывает, что Давидом он называет Христа, который пришел в этот мир и спас род человеческий. «Воспойте Господеве песнь новую, яко дивно сотвори Господь». А какую же песнь новую нужно воспевать Господу? Конечно, потому что Господь сотворил великое чудо. Это чудо является Его Боговоплощением. Он пришел на эту землю, Он взял на Себя плоть человеческую для того, чтобы привести человека к спасению. Поэтому, конечно, и повелевает псалмопевец Давид воспевать Господу новую песню, которая будет раскрывать все чудные дела Господа, которые Он сотворил на земле. И все те чудеса, которые Господь явил, и всю ту великую милость, которую Он являл и явил всему роду человеческому. Мы знаем, что Господь без своего внимания никого не оставлял во время своего земного служения. И это не просто показывается то, что Господь вот когда проповедовал, тогда являл. Нет, Господь показал свою сущность, и Он сказал всем и каждому из нас, что Господь всегда с любовью относится к человеку, и тот, кто приходит к Нему с прошением, то Господь принимает этого человека и помогает ему. Не случайно Он сам сказал: «Просите, и дастся вам». И Господь подает великую и богатую милость всякому человеку, который приходит и просит Ему. И Господь это оставил явным образом, еще чтобы мы имели и такое подтверждение. Но псалмопевец Давид призывает, чтобы мы не молчали, а говорили всем о всех этих дивных делах, которые Господь сотворил, и в то же время воспевали благодарственную песнь Богу за ту Его великую милость, которая, опять-таки, явным образом была открыта человека. «Спаси Его, десница Его, и мышца святая Его». Здесь, конечно же, если говорится о том, что «Воспойте Господеве песнь новую», то, конечно же, указывается, как, чем Господь или кто явил свою мышцу. Конечно, Господь явил свою руку десную и мышцу свою, и рукой Господа, и называется вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, который пришел и, конечно, спас нас всех от рабства врагу рода человеческого. «Сказа Господь спасение свое, пред языки открыл правду свою». Ну, естественно, словом «спасение» мы понимаем Боговоплощение, приход Господа на землю. Вот с этого начинается спасение рода человеческого. И об этом говорит нам само Священное Писание уже Нового Завета словами святого богоприимца Симеона Яковидиса: «Отче мой, спасение Твое, еже готовилось и пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля». Вот спасением как раз Священное Писание называет нашего Господа, который ради этой цели и приходит на землю, жертвует самим собой, принимает не только поругание и поношение, но и крестные страдания, чтобы человек вместе с Господом мог приобщиться к смерти и воскресению, то есть приобщиться к вечной жизни. «Пред языки открыл правду свою». Действительно, Господь открыл правду не только перед одним народом израильским, но Он изгнал врага рода человеческого и изъял из его рук весь род человеческий. И это Он открыл не просто одному народу, а открыл всему роду человеческому, всем народам земли. И все знают о тех дивных и чудных делах, которые Господь, опять-таки, сотворил ради всех нас недостойных. Помяну милость свою Иакову и истину свою дому Израилеву, видишь все концы земли спасения Бога нашего». Но вот здесь опять-таки и подтверждение пророчества, и как бы указание о том, кто же будет соделать это спасение, тот, кто Иакова назвал Израилем, тот, кто боролся с ним, тот и совершил дело спасения. То есть исполнение того, о чем было ранее сказано Господа. Но опять-таки, видишь все концы земли спасения Бога нашего. Через что увидели люди это спасение? Они, конечно же, увидели спасение Бога нашего через ту проповедь, которую понесли святые апостолы, и они неутаенно говорили всем и проповедовали о всех чудных делах Господа. Конечно, о его страданиях, говорили и о крестной смерти, говорили о его воскресении, о том, как Господь являлся им и утверждал их вере. И поэтому вот то спасение, оно в полной мере, но даже до сегодняшнего дня, да, каждого из нас, и будет и дальше говориться, и все концы земли, то есть вся земля знает о чудных и славных делах Бога нашего». «Воскликнуть Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте». Ну вот здесь очень удивительные, опять-таки, слова. Псалмопевец Давид призывает нам: воскликните. Не просто, что значит воскликнуть? Воскликнуть – это значит кричать, это значит доносить ту великую радость, которую человек получил до слуха многих и многих людей. И здесь, конечно, к прославлению к Богу и к восклицанию, вот такой, когда радость наполняет человека, человек ее не может держать, он от радости это начинает кричать, всем говорить, проявляет массу эмоций. И вот эту вот радость человек должен донести до всех окружающих. Ну и, конечно, когда человек радостен, он не может без пения и прославления Бога. Он, конечно, поет и прославляет Господа, и благодарить его за то, что Господь такое чудо явил всему роду человеческому. Опять-таки, если мы до конца осознаем то великое, что Господь дал человеку, то опять-таки мы не сможем и в какой-то степени пребывать в грусти. И вся наша земная печаль, она ничто по сравнению с тем, что Господь сделал для нас. И мы должны печалиться лишь только тогда, когда это спасение уходит от нас. А все земное, оно приходит. Ходящий, уходящий, и богатый не бывает постоянен в богатстве своем, и беден, бедный не бывает без утешения в жизни земной. То есть Господь заботится о каждом человеке и дает в меру восприятия этого человека эту благодать, которую необходима для такой полной и достаточной жизни того или иного человека. Поэтому и преподобный Серафим Саровский говорит: «Радость моя, Христос воскресе». То есть, если Христос воскрес, если Он пострадал ради тебя, значит, о чем ты печалишься? Перед тобой еще вечная жизнь, и жизнь не заканчивается этой земной жизнью или этими земными проблемами. Жизнь не заканчивается даже тогда, когда человек умирает, а он, наоборот, только начинает приобщаться к вечности. И поэтому здесь, конечно же, в любом случае, радость должна быть всегда на нашем лице. И не случайно апостол Павел призывает каждого из нас: всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. И за все благодарите. Радоваться всегда нужно. А почему радоваться? О Христе Иисусе Господе нашем. Конечно, может быть, мало таких радостных эмоций бывает в нашей жизни, лишь только потому, что мы, ну, будучи даже и людьми, ходящими в церковь, и читающими Священное Писание, но вот не в полноте принявшие вот эту вот глубину и духовной жизни, которая помогает нам еще здесь открыть этот божественный мир, который помогает нам проникнуть в тайну Боговоплощения, который помогает нам здесь еще на земле связать себя с вечностью. Вот от этого именно и происходит печаль, что мы еще недостаточно достигли того, такого духовного состояния и такого духовного понимания, что все проблемы и заботы, с которыми мы сталкиваемся, это вовсе не наши проблемы, и не наши заботы, на них не нужно обращать сильное внимание и тратить свое драгоценное время. А, конечно, радоваться и веселиться о том, что Господь позаботился о нас, что Господь столько дает нам сил и крепости в этой жизни, и самое главное, что Он искупил нас от клятвы законной, что Он дал каждому из нас возможность войти в Его небесное Царствие. И для каждого из нас, верующего в Него, Он уготовил уже обители у Отца Небесного. Вот наше стремление, оно должно быть сопряжено, конечно, с поиском путей или с поиском того пути, который приведет нас в Царствие Небесное, потому что сейчас очень много предложений, и мир специально завлекает в свои сети суетные человека, чтобы он отошел от этой мысли или даже думал не об этом, а думал о чем-то другом, постороннем, который и не касается того всего. Это жизнь чужих людей и судьбы чужих людей, которые искусственно либо сочиняются, либо нам предлагаются через средства массовой информации, через ту медийную культуру, которая очень плотно вошла в нашу жизнь. Поэтому здесь самое главное – это стремление приобщиться к Господу. И тогда эта радость, она действительно будет в тебе, потому что ты защищен Богом, ты любим Богом, ты искуплен Богом. И тогда тебе нечего бояться. Действительно, будешь радоваться и благодарить за все Господа. И будешь Его прославлять. И этой радости ты не сможешь скрыть внутри себя, потому что от избытка сердца начинают глаголить уста. «Пойте Господеве в гуслях». «В гуслях и гласе псаломсте». Опять-таки глубокие слова, как мы должны воспевать Господа, или как мы должны можем достигнуть такого состояния. Когда есть гармония гусли и глас псаломской, это, конечно, наша душа и тело. И вот святые отцы говорят о том, что должна быть гармония между душой и телом. То есть и тело должно жить и согласно твоему духовному такому совершенству, и совершенствоваться постоянно, и тогда у тебя не будет противоречий, и ты в чистоте и правде будешь прославлять Господа. Ну и, конечно же, какое прославление? Если мы говорим о гуслях и о гласе псаломсте, то опять-таки святые отцы говорят о том, что это прославление должно быть и деятельным, и созерцательным. Деятельным – это, конечно, когда мы будем веру свою закреплять и показывать через те добрые дела, которые каждый из нас будет совершать. Но и созерцательное нельзя без того, чтобы ум не пребывал в Боге, не пребывал в молитве. А если он в таком состоянии, то, конечно, будет и правильное словословие. И, конечно, от этого ты будешь сам получать богатство вот этого духовного состояния. «В трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред царем Господем». Конечно, если мы говорим о трубе, то труба, она всегда громогласная. Труба, она дает возможность, чтобы ее слышали. И она дает определенные команды, какой-то звук трубы призывает к каким-то определенным действиям. Вот если здесь псалмопевец Давид говорит о том, что мы должны действительно быть вот настолько деятельные, что мы должны в трубах кованых прославлять Господа, то есть, значит, говорить всем о Его милости. И это очень важные мысли, которые выражает псалмопевец, призывая каждого из нас посвящать свое определенное время для трубы, то есть трубить, вот, ну что ты трубишь, есть такое выражение в нашей жизни, то есть что ты говоришь всем об этом. Вот здесь как раз есть призыв, чтобы ты всем говорил о своей вере, о своем уповании, о том, почему ты веришь, что тебе дает вера. Как говорили наши бабушки, как говорили наши родители, когда воспитывали нас и хотели, чтобы мы были церковными, духовными людьми, чтобы жизнь свою связали с Христом, чтобы стремились жить по заповедям Божьим, познавали богатство и глубину святого православия. И вот здесь такой же призыв вострубить, то есть каждый из нас в какой-то степени должен быть апостолом или равно апостолом по тому миссионерскому служению, которое помогает и другим людям приобщиться к глубинам не только мудрости христианского, не только познания Бога, но и к тому результату, который имеет верующий человек. Об этом результате мы говорили, то, что этот человек приобретает радость и успокоенность в этой жизни и обретает самого Господа, а Господь никогда своих не оставляет. Господь таким людям всегда помогает. И так вели себя апостолы, так вели себя жены мироносицы, которые после воскресения Господа пошли во все концы вселенной и проповедовали о Христе воскресшем. И мы порой говорим, да вот у нас даже времени нет, у нас вот такие трудности, есть трудности семейного непонимания, муж не хочет, дети не хотят воспринимать, там кто-то, бабушка, дедушка говорят о том, что зачем вы это им сейчас говорите, это им сейчас не надо, вот они вырастут, вот они поймут, вот они примут и так далее. Но здесь мы должны всегда помнить, а что вот служение апостолов, оно было легким, оно тоже было очень нелегким, оно было очень тяжелым, оно сопровождалось с различными искушениями, испытаниями, их не раз заключали в темницу, их побивали камнями, их не принимали, не воспринимали, даже если и не было угрозы жизни, как святой апостол Павел в Ареопаге, пойди, мы с тобой поговорим позже, потому что они не могли понять вот этих слов и не могли принять их до определенного времени, пока Господь им не открыл. То есть эти же проблемы и в нашем служении Господу, когда мы будем трубить или говорить о Господе в наших семьях, порой будет и непонимание. Но все-таки труба, она призывает к определенным действиям. И наши слова, они также будут рождать определенные действия уже христианского характера. Это и не отторжение веры, это некая такой расположенности внутренней. А потом уже и потихонечку, когда человек будет понимать, осознавать, что он не может быть не христианином. Вот буквально сегодня перед записью этой передачи на улице ко мне подошли молодые люди, которые катались на велосипедах. Они верующие. И они увидели священника, который идет в рясе с крестом, и они шепчутся, я так слышу, одним ухом говорят, а вот батюшка, а давай пойдем у него возьмем благословение. То есть человек, когда он потихонечку воцерковляется, он уже не стесняется, хотя и народу много может гулять, он уже становится православным человеком. Но опять-таки через свои действия он тоже является трубой, он для многих является неким таким примером, вот то, что они не стесняются, примером того, что они исповедуют веру. Ну и когда смотришь на их лица, они тоже такие светлые, чистые. Видно, что Господь и христианство их облагородило не только внутренне, но и внешне. Поэтому каждый из нас должен быть вот такой трубой, свидетельствующим о воскресшем Господе, который пришел на эту землю и принес спасение для всего рода человеческого. «Да подвижется море исполнение Его, вселенная и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются». Глубина такая, конечно, вот псалмопевец Давид, он говорит, пусть эта труба и пусть этот глаз народа верующего сотрясает эту землю, да подвижется море, то есть весь море, это, конечно, житейское море, это вся наша земля, это вся наша жизнь, вот, и мы подвижемся, что это, какое вот движение, движение к кому? От своего неверия к вере, или как было в древности, когда Господь пришел проповедовать, конечно, от идолопоклонства к истинному богопознанию и богопочитанию. Вот здесь вот, вот это вот движение, оно должно быть везде и всюду, и стремление к этому, вселенная и все живущие на ней, то есть реки восплещут рукой вкупе, горы возрадуются, то есть радуются о спасении, которое Господь принес не только род человеческий, но радуется вся вселенная, радуется земля, радуется море, радуются горы, но здесь, если говорится о горах, то, конечно же, они не являются отделенными от земли, но они показывают высоту своего стремления, а значит, открывают нам, что есть еще и Господний мир, который тоже радуется о том, не только замысле Бога о человеке, но и о реальном действии, которое Господь предпринял ради спасения рода человеческого. То есть радуется вся Вселенная вместе. Ну, если говорит мы, говорит, реки восплещут рукою, то есть, конечно же, вместе они могут радоваться, ведь с реками тоже связано очень много, или с рекой связано, с Иорданом, когда Господь, конечно, вошел для крещения своего в реку Иордан, то здесь, конечно же, радость произошла во всех реках, наверное, о величии и значимости и этих вот источников, которые Господь, мимо которых Господь не прошел. Ну и, конечно, мы можем говорить о реках и вспоминать их здесь, наверное, и пророческие слова, те слова, которые Господь сказал о каждом верующем человеке, который будет иметь живую воду, из него потекут реки, проповеди о Божественном Спасителе. То есть рекой это называется проповедь, которая возглашается человеком, опять-таки, во всей Вселенной. От этого происходит некое внутреннее рукоплескание и радость. Радость тех людей, которые обрели Христа в своей жизни. И мы так видим в жизни, если человек обретает Христа, насколько он меняется, насколько он становится радостным. Он говорит, Господи, а как я раньше без Тебя жил, как я мучился, как мне было сложно и трудно, а вот теперь я пребываю в радости и в благости, потому что я познал Тебя, я нашел Тебя, а Ты даешь мне внутреннюю силу, даешь мне такое укрепление, что даже те испытания, с которыми я встречаюсь, все равно Твоею благодатью имею возможность их преодолеть. И они меня не выводят из того внутреннего такого благостного состояния. Это действительно так. На самом деле страшно потерять Господа, а еще страшнее прожить всю жизнь и не обрести Его. Поэтому человек имеет некую внутреннюю радость, успокоенность и полноту счастья только тогда, когда он обретает Господа на своем жизненном пути. «От лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью». Ну вот, вот здесь уже говорится о его втором пришествии, когда Господь придет судить всю вселенную. Это, естественно, понятно, потому что если первое пришествие было Господа по милости, Он пришел не для того, чтобы судить, а спасти род человеческий. Он пришел для того, чтобы человеку явить полноту этой жизни, гармонию души и Это великая милость Божия. И мы сами знаем, насколько, опять-таки повторюсь, когда человек обретает Бога, он говорит, какая милость Божия, что Господь сделал меня человеком верующим, убрал меня от неправды, очистил меня от тех грехов и пороков, которые сопровождали мою жизнь до того момента, пока я не узнал Христа. А вот уже второе пришествие, оно будет совершенно другим. Господь идет судить земли, судите вселенней в правде и людям правостью. То есть Господь, конечно, будет судить в правде всякого человека и каждому воздаст по делам его. Ну, конечно, суд Господа, он будет милостивым все равно к человеку, но все-таки правда Божия, она также будет присутствовать на этом суде. Вот такой вот удивительный и очень теплый псалом, который открывает нам, опять-таки, само пришествие Христово, его и первое, и второе пришествие, и, конечно же, наше участие во всем этом событии, потому что Господь это делает не для себя, Господь это делает для каждого из нас, и от нас зависит, насколько мы с вами внутренне будем жить в этой жизни в радости, и в благодарности Богу, потому что если мы не будем участвовать в прославлении Господа, то не будет у нас радости и не будет у нас понимания, для чего Господь пришел, только останется одна суета земная. Но, опять-таки, приняв вот эту благодать, приняв эту великую радость, мы не должны ее скрывать в себе, мы ее должны передать своим близким. Мы должны вострубить о ней, как говорит псалмопевец Давид, в трубах кованых и гласом трубы роженые. Вострубите пред царем Господем. То есть обязательно надо трубить, надо прославлять Бога, нужно говорить о Его милости. И опять-таки эти слова не только должны быть богословского порядка, они могут быть и наши жизненные слова, и наши жизненные обращения. Рассказы, как нам рассказывали наши бабушки, наши родители, о той милости, которую Господь им явил в жизни на конкретных примерах. Эти примеры, они очень здорово помогают познать милость Божию, потому что, с одной стороны, есть некое теоретическое знание, а есть наше практическое познание Бога через ту милость, которую Он явил в нашей жизни. Когда сколько раз Он нас защищал, сколько раз Он помогал, сколько раз Он просто отводил от нас какие-то горести, проблемы, болезни, немощи. И об этом надо обязательно делиться со своими близкими, передавать им веру, и они будут понимать, насколько мы верим не просто так, а потому что Господь участвовал в нашей жизни, помогал нам и всегда стремился облегчить нашу земную жизнь, чтобы мы не занывали, чтобы мы не запечалились, а везде чувствовали Его помощь и Его поддержку. Но и в то же время должны контролировать свою жизнь, потому что если первое явление было по милости Божией, Он пришел спасти род человеческий, то второе Его пришествие, Он будет судить вселенную в правду, то есть по правде в своей божественной будет судить всю вселенную. Сегодня мы прощаемся с вами и до новых встреч!